Привет, Вася.
Привет, Дима.
И добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения.
Они самые. Да, и сегодня я предлагаю поговорить о противоречивой теме, которая воплощает в себе все наши точки зрения, которые мы применяем. И назвал бы я это цифровая евгеника. И евгеника — это такой достаточно токсичный термин, который означает искусственный отбор людей или какие-то другие виды живых материй через какие-то каноны того, что вот это хорошо, а это плохо. Да? Я не раз уже говорил, мне запало навсегда, когда ты мне много лет назад сказал, что в будущем все будут делиться на людей натуральных и людей модифицированных. Но сегодня я хотел бы поговорить об этом через призму искусственного интеллекта. Сюрприз-сюрприз. Потому что как раз с большими данными, машинным изучением и вот этим всем большими языковыми моделями, в частности, Anthropic стремится к тому, чтобы быть пионером медицинского искусственного интеллекта. И вообще можно с разных сторон на это посмотреть. Но даже если не смотреть на искусственный отбор новорожденных, то можно даже представить, что эта евгеника, она может быть применена в повседневной жизни. То есть мы уже как бы сами особо не выражаемся, избегаем ошибок каких-то, потому что у нас везде есть фильтры, почта, там Apple Mail тебе может дописать, исправить то, что ты написал, и сделать это более формальным, более дружелюбным, исправить все твои ошибки. То есть пропадает твой как бы некий почерк, такая получается евгеника твоего самовыражения. Да? То есть у тебя уже все так вот нейтрализовано и почищено. И это может быть в разных вообще аспектах. То есть все можно пропускать через какие-то модели наученные и избегать всех ошибок, делать все так вот рафинированно, все четенько. И вот такая вот у меня была идея об этом поговорить.
Интересная тема, конечно, потому что вот то, что ты озвучил, вот эта цифровая евгеника, термин, он, во-первых, очень сравнительно новый, но при этом он активно обсуждается, я много раз в нее попадался. Я в какой-то момент, когда первый раз попался, я тоже спросил опять наших друзей, что это такое, и термин, на самом деле, означает в некотором смысле три вещи. Первая вещь, цифровая евгеника, это означает, когда люди будут использовать новые цифровые технологии для улучшения своих детей, то есть, когда люди будут делать своих детей, то есть в будущем они будут их делать не естественным образом, а будут их делать в пробирке. И в пробирке же там будет возможность, на ранних фазах, что уже в принципе есть для тех людей, кто это делает, это возможность отфильтровать. Делают несколько эмбрионов, плохие отфильтровывают, оставляют лучшие. И типа лучшего уже выращивают ребенка. То есть его подсаживают обратно, как правило, пока еще к женщине и выращивают. Далее будет там дальше уже следующие этапы, которые сейчас на уровне экспериментов, это прям не просто выбирать из лучшего, а то есть взять какие-то, которые есть, тоже, наверное, лучше, и их уже смодифицировать, изменяя какие-то конкретные гены. Пока это немножечко табу в мире науки и медицины, то, что люди боятся это делать, в основном из-за религиозных каких-то, скажем так, моральных принципов. Это один аспект. Второй аспект – это когда общество будет разделено на тех, кому… То, что это раньше называли цифровой водораздел или digital divide, люди, которым есть доступ к этому всему, да, и из которых нет, и это будет их отфильтровывать тем, что они будут получать лучшее образование, жить в лучших местах, лучше питаться, иметь доступ к лучшим ресурсам и все такое. То есть это чисто даже не столько богатый, бедный, а просто вот именно по доступу. То есть у богатых это наверняка будет чуть лучше, но даже не очень богатый, но просто с доступом к этим технологиям будут жить принципиально другой жизнью, что это отложится у них в наследстве, это будет можно проследить. А третий термин, третий контекст, в которых это используется, это совсем другое. Не имеет никакого отношения к генетике как таковой, а это чисто деление общества по… То есть у каждого человека создается такой некий виртуальный образ, и у него через использовать именно большие данные, искусственный интеллект и большие данные отслеживаются, что он говорит, как он себя ведет, и все, и создается вот этот, то, что в Китае вот принято, вот это социальные баллы, да, то есть люди, которые достойны с точки зрения системы, и там уже можно отдельно обсуждать, кто это создал и настроил. С точки зрения системы, кто ведет себя там лучше, хуже, и таким образом же отдавать. То есть те, кто ведут себя лучше, им опять доступны эти ресурсы, и Как бы вот так, правильно я выразил твое понимание?
Ну, ты даже его дополнил, то есть у меня не было такой полной картины, но в целом да. И как бы и генетика, с одной стороны, и с другой стороны, и вот какой-то аватар, да, который вот функционирует в обществе на основе системы, это как бы менее противоречиво, да, менее, скажем так, входит в какой-то конфликт с религией там, или с какими-то догмами. Вот. И я бы хотел пару вещей сказать. Это недавно проскочила новость, она может как-то относится к этому, может нет, но вот, по-моему, первой страной будет Сальвадор, который по закону обяжет людей делать ДНК, сдавать ДНК в базу данных государства при рождении ребенка. То есть, чтобы, ну, официальная причина это, чтобы понять, отец настоящий или нет у этого ребенка. То есть, ну, как бы, типа, хороший такой посыл, да, чтобы отец знал, это его ребенок или нет. Потому что от матери это понятно, из нее он вышел, все видели. Вот. А у мужчины никогда нет стопроцентной уверенности, ну, по крайней мере, у тех мужчин, у которых есть о чем беспокоиться, да, какой-то есть такое вот что-то вот у него не уверен. Вот. Да, потому что в Сальвадоре президент Букеле — это такой очень одиозная такая личность, который там ввел биткоин как официальную валюту. Они закупаются там ежемесячно биткоином, приглашают кучу людей, можно купить паспорт за биткоин там. В общем, они стали некой такой какой-то цифровой Швейцарией, метят на это. Посадили четверть населения, бандиты раньше правили, теперь они все в тюрьме сидят, какие-то построили мега-тюрьмы по чертежам американцев. И, в общем, много у него врагов, но также много и фанатов. Потому что теперь туда очень много иностранцев приезжают, спокойненько покупают там собственность, все там, цифровые контракты, все дела. Вот. Ну, там, может быть, Эстония что-то пыталась такое сделать в свое время. В общем, у Сальвадора получается, но вот также он может так вот с горячей руки как бы взять и такой закон подписать. Значит, у них будет расти такая база данных, и можно уже будет какую-то делать, не знаю, какой-то анализ, какую-то фильтрацию, не знаю. Ну, это так, возможно, связано с этим, возможно, нет. И, ну, конечно, по... А, да, и краткая история Евгеники, совсем краткая.
Подожди, быстро, что тебя вдруг так подтолкнуло? Давай нашим слушателям расскажем. Ты упомянул, какое-то видео тебя сильно сподвигло.
Да, я тебе порекомендовал этого ютубера американского и сам смотрю, называется Elephant in the Room, его канал. Он обсуждает темы, которые люди обычно не хотят даже трогать длинной палкой издалека, потому что они очень радиоактивные, токсичные. Но он человек хороших намерений, поэтому он хочет дотронуться до всех этих тем, включая Евгенику, вот, и обсудить ее после проведения исследований каких-то. То есть он там какие-то книжки читает, какие-то работы научные, в историю залезает. И, в общем, он про Евгенику стал говорить, и мне это очень как-то впечатлило, потому что не так давно еще, и вообще это все пошло, прям в моду вошло в Калифорнии, оказывается, но это уже лет 100 назад, когда Гитлер заинтересовался этим, и они стали делать отбор во время Второй мировой, даже сейчас, ну, даже раньше они, естественно, уже об этом в 30-е годы начали делать, они использовали научные работы из Калифорнии, которые, как бы, говорили, что вот, ну, зачем людям рождаться какими-то дефектами, когда можно их заранее делать такой ранний аборт, и, собственно, таким образом отфильтровывают только хороших людей, таких вот статных, умных, генетически одаренных. Вот, зачем нам нужны вот все эти вот инвалиды? Но Гитлер пошел дальше, он решил еще и взрослых заодно уничтожить. Мы видео это приложим, потому интересно, посмотрите, там на самом деле дичь полнейшая, что там творилось. Вот. И цинизм был зашкаливающий, да, но, значит, дальше это отошло, значит, на задний план, а потом в более современном мире, 70-е годы, 80-е годы, там, в Австралии, в Скандинавии, стал даже как-то, ну, снова это эстетически и морально допустимо. Синдром Дауна стали определять в утробе. Зачем тебе ребенок с синдромом? То есть, как бы, Норвегия снизила синдром Дауна там, до там, каких-то 5%, типа того, самый низкий в мире, потому что они все-таки это пресекают, вот, до сих пор. И там Китай занимался этим, потому что у них слишком много людей было. Они подумали, что таким образом они сделают такую Евгенику запретом на рождение, а люди сами, собственно, дополнили органикой своей. То есть, они девочек уничтожали, чтобы были мальчиков больше. Потому что мальчик — это более высоко зарабатывающий, там, и который может продолжить род семьи, а девочка — это как, ну, трата времени, если у тебя один ребенок. Так вот китайцы рассудили многие. Ну, в общем, такие дела. А теперь к нам приходит, собственно, искусственный интеллект, и это уже мое продолжение этой идеи, который нам позволяет по некой вот какой-то философии, какой-то некой модели того, что хорошо, отбирать только то, что хорошо, и культивировать только то, что вот благо. Вот это может включать в себя не только людей, но какую-то эстетику, удобство, здоровое там, питание, здоровый режим, всякие смарт-девайсы тебя могут полностью там вести по жизни, чтобы гарантировать тебе минимум там 90 лет жизни, а то и больше, в таком духе. Операции будут с генной инженерией, это все проникновение с помощью там супермикроскопов там вглубь клеток, где эти огромные данные могут там сканироваться, анализироваться и возвращаться к нам с какими-то формулами, какими-то методами, описанием, что нам нужно сделать, что нам нужно создать, или, собственно, какие-то роботы будут нам создавать эти вещи, препараты и всевозможные методы, которые сейчас они допотопные по сравнению с тем, какими они могли бы быть. И таким образом будет отбор как и до рождения, так и, собственно, в течение жизни. Не отбор, а, так сказать, улучшение, да, всего вокруг. Но какая была у настоящей Евгеники проблема, которую они не учли, что когда ты убираешь у природы возможность мутировать, у этих идеальных отобранных людей появляются свои слабости. То есть они, как, когда продолжение рода идет, у них уже гены деградируют. Да? Когда только ты отбираешь по каким-то эстетическим признакам, то уже не такое здоровье хорошее в целом у масс, потому что нам как бы нам нужны эти, так сказать, ошибки природы.
Большая тема, ты, конечно, завернул. Сейчас я распакую, можно, если ты не против?
Подходит ли это вот волнение о том, что нам слишком идеализировать нельзя, к цифровому миру?
Да, подходит. Давай по порядку. Во-первых, часто откуда люди вообще взяли идею Евгеники? Люди занимались очень похожей вещью, это селекционирование, то есть и растений, и животных домашних. То есть это что сделало нашу цивилизацию возможной. То есть если посмотреть какие дикие растения, увидишь, как там выглядели, там, не знаю, морковка или бананы.
Кукуруза или помидоры.
Кукуруза. Это все какая-то трава, на самом деле, знаешь, бурьян, который вообще удивительно даже, как люди решили.
Либо твердая, как доска, либо горькая.
Горькая, да. Мелкая, да, все это ужасно. Ну вот, и из этого мы достигли больших результатов. И, соответственно, животных тоже. То есть, посмотреть на собак, собака, по сути, генетически, это очень близко к волку. То есть, там настолько близко, что они, в принципе, могут иметь общее потомство, но и при этом все виды собак, начиная от мопсов, каких-то волкодавов, это все один и тот же вид. То есть люди там сделали, и там много экспериментов. И, естественно, когда появилась теория Дарвина, то это очень многих людей это впечатлило, что, ну, типа, если понятны общие механизмы, как это работает, то есть до этого и так селекция была, а тут можно еще, можно сказать, научная база есть, все понятно, почему нельзя применить то же самое к людям. И это такую большую волну подняло, но если задуматься, на самом деле, вот я когда был еще там, не знаю, школьником, там, в пятом классе мы изучали древний мир, античный, там был пример Спарты. И в Спарте слабых детей скидывали, типа, в обрыв, это, с холма там.
Даже оставляли просто умирать далеко в лесу, ничего даже не скидывали, живыми оставляли.
Да, то есть там, типа, отфильтровывали, и, типа, нас в детстве учили, что это плохо кончилось, поэтому Спарта проиграла. Хотя, конечно...
Еще добавлю, что они делали, они между двоюродными братьями и сестрами размножались, потому что они были красивые и идеальные, и они думали, что они больше таких сделают. Таким образом они вымирали.
В принципе, как бы логически кажется, что Евгеника вещь, если не перебарщивать, а подходить научно, это хорошо. Значит, какие тут возникают проблемы? Ну, сейчас я главную проблему к этому нашего слона в комнате приду. Значит, первая проблема выяснилась, что с генетической точки зрения, потому что, ну, как бы Дарвин нам рассказал базу. База, она на самом деле более сложно устроена. Во-первых, что такое гены? Если удавиться, все живые существа на Земле, мы все очень похожи, потому что у нас общая система жизни, которая устроена через молекулу ДНК. То есть у нас есть длинная-длинная молекула, которая содержит наш генетический код. И этот код отвечает за полное развитие организма, включая инстинкты, рефлексы, там, встроенные. То есть большая часть. Не говоря там про простых животных, даже у людей это определяет большую часть всего. И вот эта молекула ДНК, она на самом деле перед делением, то есть там есть разные зоны. Каждая зона отвечает за какие-то признаки. Вот каждый кусочек вот этой зоны, который отвечает за какой-то признак, который можно описать, это называется гены. И дальше, когда клетки делятся, они перед делением, они сворачиваются специальным образом. Там получаются такие как бы узелочки, ну как бы такие, знаешь, как такие лепесточки, скажем так. И у человека там сворачивается какое-то количество лепесточков, у животных разных. И эти такие вот лепесточки перед делением ДНК, это называется хромосомы. На этих хромосомах живет огромное количество генов. Генетически большая часть нашего генома, она отвечает за очень-очень базовые вещи, как дыхание устроено, как кровообращение, вот это все. Поэтому у нас с бананом 70 с лишним процентов общего ДНК. То есть там очень-очень много общего. Что вот ранние евгеники не очень осознавали в этом всем, то, что многие эти гены, они как бы парные. То есть не парные, они очень сильно взаимосвязаны. Ты пытаешься изменить цвет глаз, бах, у тебя может поменяться количество пальцев на ногах. Хочешь изменить силу мышц, у тебя там раз, у тебя с голосом меняется, или еще что-то, или там у тебя печень хуже работает. Ну, как бы, вот эти все вещи, они очень непредсказуемые. Мы до сих пор, даже несмотря на вот огромные достижения науки, это все очень-очень плохо изучено. Сейчас одно из таких самых острых направлений – это пытаются именно вычленить вот эти гены, во-первых, просто найти внутри ДНК, что является этим геном, потому что оно часто не в одной зоне, оно как бы разбросано может быть. И потом найти вот эту связь между генами. Это первая вот большая вещь. Вторая, которая...
То есть, подожди, в одном предложении первый слон – это первая проблема, это то, что меняешь одно, и меняется другое, то, что ты не хотел, и это даже может быть непредсказуемо и пагубно.
Да, взаимосвязано. Значит, вторая очень большая вещь, это, естественно, вот в большинстве случаев, когда люди начинают вмешиваться, то есть люди хотят сделать как бы как лучше. Но вот это понятие как лучше, как выяснилось на практике, и с той же Спарты, и там, с Гитлером, и с Калифорнией, и со всеми идеально умными, добрыми людьми, у них вот эта концепция как лучше, она, во-первых, очень не универсально хорошая. То есть это очень-очень субъективная вещь. То есть одним кажется что-то хорошо, другим не очень, а даже если всем кажется хорошо, проходит практика какое-то время, и на практике выясняется, что мы думали, это хорошо, а потом выяснилось, что это не очень хорошо. Что есть какие-то непредвиденные последствия или побочные эффекты, которые на самом деле только хуже делают. Это тоже огромная вещь. И, соответственно, когда все это пытаются делать на очень большом уровне, как на уровне там, страны или планеты, или даже штата, или это все это очень плохо. Третье еще, конечно, вот это то, что помимо того, что оно то есть сложнее устроено, чем мы думали, непонятно, кто это контролирует. И еще самое главное, что это еще, даже если оно хорошо работает. Предположим, отследили эти гены, как-то выяснили, что это не мешает. То есть выяснили все эти парные вещи, потом все как-то люди обсудили, сделали какое-то мега-исследование долгое, и все. Выяснили, да, это помогает делать людей жить дольше. Все вот это вот добились, все эффекты положительные. Но из-за того, что мир очень большой и сложный, вот эти эффекты, они все равно могут дать негативные эффекты. То есть оно дало, да, то есть в данной особи все хорошо, но людей там, условно скажем, расплодилось, не стало места на планете. Ну, такой упрощенный пример. Могут быть другие, или у одних стало лучше, а другим хуже, и из-за этого тех, кого было хуже, их стало больше, а они поднялись и поубивали всех. Ну, то есть, такие побочные эффекты, которые тоже непредсказуемые может дать. Вот, и этот эффект бабочки опять там, то есть, мы поменяли какую-то вещь, вроде, знаешь, сделали там, условно скажем, больше блондинов у людей лучше зрение. А как это скажется через 1000 лет или через 100 000 лет, мы не знаем на планете. И вот эти все вещи, мы с уровнем нашего развития цивилизации, мозгов и даже коллективного разума даже близко не подошли к осознанию всех этих эффектов.
Окей. Ну, вот теперь у нас цифровая эпоха, и большой соблазн использовать большие данные и большую обработку данных для... Ну, начинается с малого там, да, вот первый там хорошо бы этап — это все болезни, которые нас так давно мучают, неизлечимые, чтобы они стали излечимые. Бам! И вот появляются первые признаки такого-то там синдрома, такого там рака, чего там угодно. Поменяли, накрутили, и все. Пум, нету. Я думаю, что многие люди, ну, большинство людей будет только за это, вот, и тут уже как бы обратной дороги не будет. Ну, мы это к этому все время шли, в любом случае, с искусственным интеллектом или без. Если говорить про там, начинать, что сейчас уже происходит отбор, как попытки отбора, это, например, там даже ну, уйти от этих вот таких супернаучных тем. Рекрутинг, например, да, когда люди подают свое резюме на работу, то есть сейчас там выживает сильнейший, который там лучше сделает резюме, которое проходит через фильтры искусственного интеллекта, да, и там идет такая некая борьба за выживание по профилю данных. Упомянул Китай, там социальные платформы, цифровые профили могут использоваться там, в умных городах. Все хотят вдруг попасть в умные города, где там все суперудобно, все там суперсоциализм цифровой, и чтобы туда попасть, нужно там вести себя определенным образом. За то, что ты делаешь что-то не так, тебе наказание какое-то, и таким образом происходит некая евгеника ментальная. Людей дрессируют за право жить в кайфе.
Я бы, знаешь, что заметил? Вот то, что ты много описал, лучше какого-то лучшего резюме, тут лучшую работу нашел, это не евгеника, это просто обычный, банальный, естественный отбор. Вот то, что описал Дарвин, это как эволюция, то есть природа создает мутацию, то есть разнообразие. И все это разнообразие друг с другом конкурируют, и тот, кто лучше адаптирован в постоянно изменяющей среде, тот и как бы побеждает, оставляет наследство и таким образом продолжает род. И книга прекрасная этого Ричарда Докинса «Эгоистичный ген», он рассказывает, что люди это, ну, как бы, в принципе, это как собрание, а на самом деле все это конкурируют гены, и ген просто пытается продолжить себя, а дальше вот он создает целого человека вокруг, а люди создают семьи, города, общества, и все на службе у этого гена, которому вообще там плевать, как там, счастлив ты, несчастлив, это все побочные эффекты на службе вот этого выживания гена. Так вот, чтобы сделать такое четкое разделение между вот этим естественным отбором и именно евгеникой, все-таки евгеника — это когда люди, именно люди, пытаются своим, на основе своих каких-то идей, то есть какой-то идеологии, вмешаться в естественный отбор и как-то его форсировать искусственно намного быстрее. То есть это не просто там, как бы постепенно делать, а именно очень сильно ускорить. Вот это сильное ускорение является евгеникой.
Ну, по сути, здесь мы просто... Это пример передачи отбора от людей к цифровым силам. Да? Вот. И по сути, они занимаются как раз им отбором и на корню отрезают возможности людей, которые там не проходят какие-то параметры. То есть, ну, как бы это не аборт, но это тебя отбрасывает назад, потому что ты не проходишь какие-то параметры. То есть, некий искусственный интеллект занимается такой вот евгеникой. Ну, это, я согласен, это немножко притянуто, но, тем не менее, это не только в этом, да, это может быть вообще людям даже непонятно, что это с ними происходит. Там, где-то там дверь не открылась, одному человеку, другому открылась. Там, даже ты не замечаешь, думал, она всегда была закрыта, а кому-то она всегда открыта. То есть, такой социальный отбор. Потому что мы создаем на основе, как мы уже говорили, вот какие-то философы там приходят в эти корпорации, в эти новые эти компании, типа OpenAI или Anthropic, и помогают создать базовую основу морали, да, вот что хорошо, что плохо. Вот, и вот какие-то вот индивидуумы это создают, соответственно, они дают возможность, власть невидимому какому-то привидению, некому там богу цифрового уровня заниматься отбором.
Да, они играют в этих в родителей богов, то есть они создают этих богов всемогущих, и наускивают их, дают этим богам некоторое воспитание. Дальше их отправляют, выпускают на свободу покормиться на обычных людях. Помимо искусственного интеллекта, сейчас массово это делают, конечно, просто обычные компании, как, я не знаю, Meta со своим Инстаграмом, Фейсбуком и Google с Ютубом и TikTok, соответственно, все эти.
Ты имеешь в виду, что их алгоритмы автоматически на поверхность выводят людей, у которых внешность более привлекательная, у которых контент более привлекательный, там, по алгоритму. И, соответственно, эти люди, они отбираются и становятся законодателями там, мод и культуры и прочее. То есть нам никто не объяснял, какой алгоритм будет. Меня не спрашивали, ты хочешь такой контент смотреть или нет? Мне просто его накидывают, потому что масса проголосовала своим вниманием за это. Так, то есть прошел такой отбор.
Вот эти все цифровые и на уровне искусственного интеллекта, и это вот эти алгоритмы, там все равно их какие-то люди все равно каким-то образом подкручивают. И если они их начинают подкручивать, то видно все-таки. Вот очень известный пример – это вот то, что в чем TikTok обвиняют, что они для своих пользователей в Америке, в Европе, они подкручивают так, что там больше глупых видео, а для своих китайских пользователей, особенно детей, подкручивают так, что там больше образовательных, каких-то позитивных видео. Не знаю, на каком-то уровне это будет, но дальше это все будет проходить больше и больше. И здесь возникает вопрос, как вот ты попадаешь в эти все жернова вот этих алгоритмов, у которых есть своя агенда. Сейчас, может быть, они делают это ради обогащения своих хозяев. Дальше они могут быть уже сами по себе действовать, а ради своих...
Как это повестка, которая сформировалась на основе экспериментов, которые они провели, и вот она приходит к ней, да, в итоге как бы это все так вот усредняется, что вот, ну, может, она эволюционирует, эта повестка, но нам никто ее не озвучивает.
И больше того, я уже считаю, что она в большой степени вырвалась, отчасти это сама повестка, из-под контроля. То есть это большие тренды, которые вот эти большие компании пытаются подкручивать, но они уже полностью не подконтрольны им самим. Ну, потому что, опять, мир большой, сложный, и это все не подкрутишь как хочешь, иногда дает противоположный эффект.
Типа эффект Страйзенд. Если там пописал в бассейн, то это с очком уже не выловить.
Приведи мне, как ты считаешь, вот ты бы как посоветовал людям, ну или сам себе, какими ты принципами пользуешься, чтобы избежать вот этого влияния?
Ну, я, как известно, тем, кто меня знает, более цифровой фаталист, говорится, если цифровое распил на куски неизбежен, то расслабься и получи удовольствие, попытайся, по крайней мере. Я не думаю, что у нас есть очень много возможностей этого избежать, потому что к этому все идет, и уже, в принципе, все структуры жизнедеятельности подсоединены к этим платформам. Они уже, они как бы, ну, почти, да, полностью полностью уже находится вот в этой вот как бы в некой такой предметавселенной. Вот, так что я не знаю, как там, в лесу спрятаться. И все очень трудно представить, как можно этому сопротивляться по-настоящему. И стоит ли это того?
Давай я накину тебе сомнений в эту степень. Предположим, смотри, исходим из того, как ты описал, то есть этому сопротивляться невозможно, всех нас туда затянет, и пытаться сопротивляться, знаешь, тебя как криль, который кит засасывает там себя в глотку, возможности уплыть оттуда нету. Но хотя мы приходим в этот наш новый безумный мир, да, там все равно внутри этого мира ты можешь все равно, как бы не все будет одинаково, там будет по-разному. Кто-то может быть более информирован, кто-то менее информирован, кто-то может лучше выбирать, что как как-то нам уметь знать где-то, знаешь, по течению можно легче плыть, а где-то наоборот, где зацепиться и удержаться, чтобы тебя не утянуло в какой-то водоворот. И вот эти все вещи, вот для меня правило номер один – это критическое мышление. То есть, если ты умеешь критически мыслить, и при этом это тоже довольно непростая вещь, потому что просто сомневаться во всем – это не критически мыслить. То есть, сомневаться во всем – это быстро тебя в нигилизм загоняет, ты становишься, на самом деле, очень точно так же податлив просто другим манипуляциям. То есть, ты избегаешь каких-то там мейнстрим-манипуляций, ну, ты конспирологии начинаешь ударяться, и там тобой таким образом еще легче, на самом деле, манипулировать, если ты такой, становишься такой, знаешь, недоверчивый, то очень быстро пустят тебя в оборот. То есть, здесь именно, ну, просто быть образованным, информированным, потому что это, когда ты лучше понимаешь мир, ну, просто дает тебе лучшую возможность отфильтровать базар чужих и там вот этот контент отслеживать.
Ну, то есть метить на осведомленность, интересоваться, понимать, как все это устроено, знать, где как бы, тебя пытаются забрать твои данные или тебя как бы спровоцировать в какую-то воронку, то есть пытаться, по крайней мере, быть максимально по своим возможностям осведомленным о том, что происходит.
Второй аспект, это, мне кажется, очень важно, какой-то хотя бы один важный аспект своей жизни – держать вне сетей. То есть, ну, у тебя, предположим, есть разные увлечения и хобби. Какое-то одно из них хотя бы оставить полностью вне этого. Это будет та веревочка, за которую можно держаться в случае, когда ты сомневаешься. Через это, предположим, это хобби, ты можешь найти людей из совершенно другого круга, не твоего, или как-то подтверждение. Хорошо, если вот это интерес или хобби, оно какое-то еще связано с информацией, например, ну, у тебя есть там коллекция книг, ты собираешь сам свои бумажки, книги, ненужные запретили, и все, а у тебя есть своя коллекция, условно скажешь. Третий аспект, конечно, это помимо этого, вот опять, это легко сказать, как там критически мыслить и как это сделать на практике. Мне кажется, это одна из самых больших вещей, это подбор источников информации. Для меня это важно, то есть разобраться, кто и что, и чем раньше это делать, и как бы отслеживать их, и не кидаться на новых, а смотреть, как соотносится, и чисто выбирать источники. И дальше это будет крайне важно, потому что будет больше и больше вот этих искусственных источников, которые будут более манипулируемы, и сами манипулируемы тоже другими, и как бы вот это выбрать правильные источники сейчас, пока, условно скажем, на берегу, это очень важно.
В общем, держите ухо востро, не поддавайтесь, не будьте полными фаталистами, я тоже не буду. Но хотя бы знание того, что есть какой-то контроль, все-таки позволяет сохранять рассудок, а не полностью там просто плыть по течению, да, потому что иначе это совсем та самая утопия, которая показана в фильмах, да, которую мы хотим избежать каким-то образом, по крайней мере, чтобы нас не сломали нам руки и не сказали, вот теперь это только такой вот мир, мир идиотов, которые пьют сладкую воду и смотрят развлекательные программы.
Очень, конечно, две книги на эту тему еще хотел выдвинуть. Они с разных спектров того, что мы обсуждали. Первая книга, это, мне кажется, она на русский не переведена. Я ее сам перевел. Называется «Хакнем Дарвина». «Хакинг Дарвин».
Ты перевел ее полностью?
Не, я перевел только обложку в своих хобби. Но такой есть чувак, он на самом деле больше Китаем занимается, но он написал эту книгу. Он Джейми Митцелл такой, интересный очень. Но на разные темы он начинает от фантастических рассказов, каких-то писал Китай, вакцинами, Китаем занимался. Ну вот, потрясающе интересная книга, где рассказывает, как вот именно вот размножение в будущем будет происходить. Вот это, естественно, отбор. Это просто потрясающе, если вообще интересно. А совершенно с другой стороны этого аспекта, эта книга называется, она «Обычные люди», «Ordinary Men». То есть это про немецкую дивизию, то есть, вернее, не дивизию, был батальон такой 101 в Германии, который которым дали задание просто изничтожать евреев. Это был самый, как бы, очень, почему называются обычные люди, то есть их набрали не в самом начале войны, они не были никакие идеологические, какие-то самые зверские люди, то есть их набрали просто по вторичному принципу, знаешь, как, они никогда не были на фронте, у них на глазах не убивали товарищей, то они были в основном такие среднего достатка, не самые бедные, не самые богатые, очень-очень средние какие-то обычные люди, кто-то аптекарь, кто-то там рабочий, кто-то, не знаю, шофер. Их набрали и им дали задание. И в конце концов они просто совершали совершенно безумнейшие зверства. И как к этому дошли? Вот книга. И почему она возможна? Потому что немцы, они как бы не считали, что они что-то плохое делают, включая вот эту Евгению. Все, они все очень хорошо документировали. И дальше после войны вот с этими всеми целый батальон проводили многолетние исследования. То есть там у всех, кто остался в живых, брали много разных допросы, делали интервью, сверяли, знаешь, вот эти, кто что сказал об одних и тех же событиях, сверяли с документами с других батальонов. Все это очень продокументировано. И книга просто потрясающе интересная. Там просто видно вот то, как можно скатиться под влиянием масс, скатиться в совершеннейшее зверское дно. И одна из вещей, которая вот, как у меня был вывод, когда я эту книгу читал, это чтобы меньше скатываться, надо как-то иметь, во-первых, свои очень сильные моральные принципы, потому что там в книге интересно, что не все скатились. То есть, в принципе, были люди, которые просто отказывались это делать. Самое главное, многие думали, они там боялись, а им все равно ничего не было. То есть, те, кто отказался делать, их никак не наказали. И тех, кто с радостью это делал, их никак не поощрили. То есть, это не было такой какой-то выгоды. Это чисто моральное деление было. Одна из вещей, это сильно помогает, если у тебя есть свои моральные принципы. То есть, первые принципы, что важнее, что менее важно. И ты их как-то запишешь. Вот это плавное скатывание вниз, оно всегда возможно. Если у тебя есть какие-то свои собственные записи, подробные, это очень сильно помогает удержаться. Ну, в общем, Кристофер Браунинг написал «Обычные люди», «Ordinary Man», очень советую эту книгу, поможет сориентироваться в сложные моменты, потому что все мы там можем оказаться.
Да, добавить к этому вектор искусственного интеллекта, и все становится гораздо более сложно и непредсказуемо. Но основы всегда нужны, чтобы понять. Хорошо, ну, в общем, легкая тема у нас сегодня была на подъем, воздушная. Но как у любой сложной темы есть светлая сторона и темная сторона. И всякий разный салат из всего прочего в серединке. Надеюсь, было интересно. Мне было интересно с тобой про это поговорить.
Да. Тема, ну, она табуирована немножечко, да, но действительно, мне кажется, это важно хотя бы самим подумать об этом, и я очень рад, что ты
наконец
заставил меня задуматься.
Да. Потому что, да, по-моему, это всплывало у тебя несколько раз, но мы не то чтобы не решались, но как-то это не подходило к технологиям, что ли. Вот, но как бы подходит в целом, да. Сейчас особенно, да.
Сейчас вот эти с big data, и когда искусственный интеллект может влиять на целые гигантские массы, это, мне кажется, мега актуальным, кажется, больше, чем когда-либо.
Ну, хорошо.
Ну, хорошо.
До следующего.
До следующего.